В эфире «Арсенал» подкаст Ивана Меркурьева.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Очередной «Арсенал» подкаст. Выходим мы после счастливья. Ведем сегодня программу мы вместе с Виктором Яковлевым. Виктор, приветствую вас.
Здравствуйте.
Ну что, у вас оптимизм внутренний?
Скорее, тревога.
Как тревога? У вас сейчас должна быть эйфория, сейчас всех начнут рвать.
К сожалению, нет ощущения системности происходящего.
Почему? А что вы видите несистемного? Определился? Лучший состав? Ну, я так это пытаюсь версию такую выдвинуть. Тренер начал понимать, наконец, кого надо ставить, кого не надо. И дело пошло.
Может быть, дело тренера, одно из дел тренера выставить лучший состав, но второе дело тренера реагировать оперативно на изменяющуюся обстановку на поле. Вот если в первом действии у меня есть понимание, что есть что-то осознанное, то во втором действии нет.
А я правильно понимаю, что из первого вашего понимания следует, что Джака, когда выздоровеет, играть не будет?
Опять же, нет уверенности.
Вот у меня нет этой уверенности. Более того, у меня уверенность ровно обратная, что как только Джака выйдет, так сразу он будет на поле. А мне кажется, что игра с Лестером, она случилась такая вот, какая она случилась, только по двум причинам, что на поле не было двух тормозов, Джаки и Эдегора. Ну, или Сибалиса еще раньше возьмем. Вы знаете, да, сегодня прошел слух, что Арсенал внимательно следит за Сибалисом.
Ну, он может за кем угодно следить, хоть за Месси.
Да, но про Месси нет слухов.
Ну, понимаете? Потому что они смешные.
Это про Сибалиса это не смешно, да?
Это смешно с другой стороны. Ну, потому что что толку наблюдать за Сибалисом, который ничего не показал, который непонятно на каких ролях в Реале.
Не играет он, да.
Ну все, а что, следит за...
Ну как, Эдегор тоже в Реале не играл, теперь он играется-то. Но не в Реале.
Ну, скорее, Эдегор есть какая-то хоть надежда, что из него что-нибудь получится. А с Сибалисом уже было все закончено.
У вас тоже есть эта надежда, что из него что-нибудь получится?
Ну, он мне симпатичен с точки зрения вот каких-то таких вот задатков. То есть он гипотетически обладает возможностью, то есть на нем пока рано ставить крест. Он обладает возможностями, которые нужны Арсеналу. Вопрос, сможет ли текущий тренер их достать? И вообще подходит ли он настолько к лиге? Несколькими моментами он мне напомнил нашего любимого Джека Уилшера, который дожидался момента, когда к нему добежит соперник, прежде чем отдаст пас, и регулярно получал по ногам. И вот в Англии это смерти подобно, но он пока вот таким занимается. Вот меня это пока точно расстраивает. Он тупит с отдачей мяча. Вот. Но в целом позиционная игра его мне нравится. Он выходит на нужные места, добегает до каких-то зон, но вот, то есть есть у него такое чувство. А дальше вот пока страдания.
Эдегору через месяц будет 23 года. К 23 годам пора уже что-то из себя представлять, кроме перспективного пацана. Я видел перспективного пацана, которого купили за 72 миллиона не так давно. И он так перспективным и остается. Вот, поэтому я в этого игрока вообще не верю. Я уж не говорю о том, что, на мой взгляд, ему лига это не подходит. Он не может не играть, так же, как Сибалис, потому что он медленный. Он любитель отдать назад чуть что. Это все не годится здесь. И, кстати, то, что происходило в игре с Лестером, так я даже посмотрел, что Парти готов играть быстро вперед. Вы обратили внимание? Он готов не тормозиться.
Да, возможно, это была установка тренера такая.
Нет, в это я вообще не верю. то, что тренер может дать установку быструю игру. Потому что есть прямой вопрос, а почему этого не было до того?
Почему возможно, наигрывали, посмотрели какие-то нарезки Сонга. Или что-то такое.
Сонг — это кто?
Сонг? Ну, наш любимый...
Александр Сонг?
Да, который отдавал на Ван Перси вперед. Был такой период, когда казалось, это вот суперсвязка.
Я уже и забыл. Я помню, Сонг отдал этот пас на Анри, который он забил во второе свое пришествие. Лицу этот кубковый гол, после которого у нас у всех навернулись слезы.
Это нет, там были как раз черпачки такие красивые туда, немножко на левый фланг, и где набегал Ван Перси и замыкал красиво.
Интересная у вас ассоциация. У меня не было ассоциации Дегора с Сонгом. Я вообще считаю, что...
Не Дегора, мне как раз Топай, Парти, да, именно Парти.
А Парти, мне кажется, он посильнее Сонга так в целом, ну, должен быть. Окей, должен быть.
Да. Ну, я к тому, что именно этот элемент и начал вот как-то дополнять эту картину, да, то есть играет опорник или бокс-ту-бокс, который, собственно, там нет, да и закинет что-нибудь такое.
Угу.
В позиционной борьбе.
Во всяком случае, у меня вот сложилось совершенно твердое понимание, что быстрая игра вызвана отсутствием тормозов в команде, потому что и Лаконга, и Партия, они оба готовы, в принципе, играть в эту быструю игру и развитие атаки. Плюс, конечно, наличие Смитроу, который единственный вообще в команде способен включить через скорость сразу. То есть, если ты ему отдаешь мяч, то он может сразу эту атаку утащить. Больше такого игрока у нас просто нет. Никто этого не может сделать, даже Сака так не может сделать. Вот сразу. То есть Сака может переключить скорость, но не с четвертой, но не с третьей в пятую, а только с третьей в четвертую. А Смитроу может сразу включиться. Он, кстати, это его главная заслуга. И главный скилл его, потому что у него ни удара особого нет, там, ни техники дриблинга, я имею в виду. А вот...
Прям как Рэмзи.
Нет.
Немножко хаоса такая, перчинка хаоса в игру.
Нет, Рамзи хуже гораздо. У Рамзи нет вообще ни одного нормального скилла, кроме того, чтобы, да, внести хаос, причем в этом хаосе могут запутаться и свои, и чужие. Поэтому нет, я не удивлен, что у него провал в Ювентусе. Ну, не то, что я не удивлен, это нормально абсолютно, потому что это очень слабый игрок. И на уровне Англии он слабый, на уровне Италии он должен быть, был бы получше, потому что там чемпионат в этом смысле попроще, но и там все плохо у него. Его Ньюкасл сейчас собирается брать, вы знаете? Он же бесплатный, его Ювентус готов отдать, только бы с ведомости снять. У Ювентуса ничего не получилось. Я помню, когда его брали, я не помню сколько, 2-3 года назад, стояли эти визги, что же в Ювентусе сидят идиоты? Как же, они что, вот не понимают, кто такой Рамзи? Это значит, Рамзи великий игрок, поэтому его берут. Ювентус на самом деле хотел заработать просто на нем. А этот номер не случился. Вот и все. То есть, да, Ювентус совершил ошибку. Совершенно очевидно. Потому что он потратил деньги.
Предпринимательский риск?
Ну, он потратил деньги. Ну, это такой риск, знаете. Ну, что такое Рамзи? Если ты не читаешь английских газет, а смотришь футбол, то, собственно, у тебя должно быть совершенно четкое представление о том, что такое Рамзи. А если ты читаешь английские газеты, то да, тебе могут все уши проездить, что Рамзи – это великий игрок. Ну окей, вот и доказали. То есть такой риск-то не очень понятный. Я бы понял, они бы там покупали какого-то понятного игрока в расчете на его перепродажу. Окей, да. Но Рамзи – это... Я не исключаю, что и в Арсенал Рамзи потащит. А что? У нас любой абсурд возможен. Понимаете, я сегодня, когда прочитал эту новость про Сибалиса, у меня просто настроение упало до конца дня. Вот думаю, ну уже казалось бы, ну сколько можно наступать, лупиться в одно и то же место? Ну сколько можно? Нет. Оказывается, можно. Так что я в этого тренера не верю, в его просветление не верю. Я верю в то, что волею судеб так получилось, что вышел состав, готовый играть в быструю игру. Он играл в быструю игру. Все равно в игре были установки, забили отойти. И это исполнялось. И все равно то, что относительно легко все прошло, относительно, подчеркиваю, Рамсдейл там вытащил достаточное количество. Если бы счет стал 2-1, то мы бы увидели стандартную валидольную историю. А в том, что относительно легко все прошло, виноват в хорошем смысле Рамсдейл, а в плохом смысле виноват Лестер. Потому что Лестер, если он играл там 25 минут 30 в свою нормальную игру, то это максимум. А остальной час Лестер пребывал в ауте. Вышли они совершенно разобранные, как это, как будто они играют, я не знаю, там, с Брэдфорд-Сити из 4-го дивизиона. Получили один, ничего не поняли, продолжили эту чушь какую-то, получили второй. И то, как в 30-й минуте что-то у них там началось просветление. Но Лестер вообще плохой в этом году. Это не первая, не вторая игра, которую он плохо сыграл. Они выиграли в предыдущем туре у Брэндфорда. Очень плохо игра и абсолютно не по делу. Два удара, два гола. У Брэндфорда 8 моментов, один гол.
У меня, знаете, было ощущение такое про... что Арсенал выступал в роли Лестера чемпионского сезона.
Я, простите, не понял.
А вот когда они ловили удачу впереди, пытались делать что-то впереди, вот они пытались... Вот я в голове представил, что Лестер поменялся с Арсеналом. Знаете, вот есть такие комедии, в которых там кто-то меняется телами.
Да-да-да.
Вот здесь была история такая, что Арсенал пытался играть в Лестер, но плохо. Вот. А Лестер пытался играть, не знаю, там в кого, может быть, и в Арсенал там какого-то сезона. Uh-huh. Вот. И тоже делал это плохо. И вот такая вот нелепица получилась. Потому что, в принципе, Арсенал пытался сидеть и бегать в контратаке, что у него получалось очень отвратительно. А Лестер пытался играть в давление во второй половине
игры. Что тоже не его игра, да.
Да, что тоже не его игра. И получилась вот такая вот комедия, в которой, ну, игра была зрелищная, надо сказать. Вот особенно вот эти сейвы Рамсдейла. Все было шикарно вообще, прям вот эх.
Ну, естественно, Рамсдейл уже вознесен. Уже, я удивляюсь, ему нимб еще не надели. Прошло 7 игр. И уже все, он уже назначен лучшим вратарем всех времен и народов, уже тексты, ну, я тут более-менее еще как-то могу понять, потому что он британец, и как только появляется какой-то перспективный как бы британец, так, конечно, пресса сходит с ума, потому что в Британии нужны свои герои, свои, а не чужие там. Более-менее могу понять, когда начинают превозносить Артету за его недостижимое величие, что он до этого его ни за что, сейчас его ни за что. Я это вообще не понимаю.
Чужой это же тренер. Англия.
Ну так он же баск. Не, простите, у них выборочно все. Они Абрамовича не хвалят, знаете ли, за 19 трофеев в 18 лет. Этого они не делают.
Так тут же логика.
Кого... Абрамович плохой, меняет тренеров часто, не дает им работать. Про то, что каждый год, условно говоря, Челси что-то выигрывает, про это никто не говорит. Это не является мейнстримом.
Так тут же на каждую неделю нужно выбрать, кого сжечь, а кого восхвалить. Ну и все. И вот выбрали героя недели, там, да. король, халиф на час. Вот, и все, вот. Они же потом точно так же его сожгут потом за какие-нибудь косяки.
Не знаю, я не вижу пока, что Артету жгли бы. Он уже давно должен сгореть, и не единожды. Однако этого нет. И как только начались какие-то позитивные периоды, так сразу все вернулось совершенно... Ну, я не знаю, как назвать эти тексты. Сейчас я вам дам одно название, вы все поймете. Мы собираемся тут рубрику в канале ввести. Называется «Медиа дичь». Значит, текст следующий. Арсенал имеет лучший показатель по обороне в премьер-лиге, поскольку Артета продемонстрировал глубокий тактический ум.
А как формализованный параметр?
Да, это не важно. Но важно же заголовок, да, важно привлечь внимание. То есть человек, который не будет читать статью, что он понял? Он понял, что Арсенал пропустил меньше всех голов, правда? Ну, лучшая оборона в лиге, это что означает?
И Арсенал великий тренер, надо же понять, что является параметром.
Зачем? Вам же предлагают ответ сразу. Что у него меньше всех пропущено, этого не сказано, да, но так написано. Потому что Артета — это великий тактик. Это все. Я понимаю, это было бы сказано про Тухеля. Вы знаете, да, что у Челси сейчас, после 10 игр, у них второй за все время АПЛ, второй результат по пропущенным голам. Первый был у Челси Маурини в сезоне 04-05. Они за 10 игр пропустили 2 гола. А нынешний Челси пропустил 3 гола. Вот если это написано про Тухеля, то тут все понятно. А если это написано про Артету, вы извините меня. Человек, который это писал, не является ни журналистом, ну, никем не является. То есть является человеком, который отрабатывает свои деньги по указаниям. Плясать под мейнстрим. Болельщиков Арсенала много, они хотят читать про Арсенал хорошее.
Так, а пиши... это где написано было? Прошу прощения.
Скажу. Газета называется football.london. Это одна из центральных газет английских.
Ну, возможно, они пишут то, что хотят слышать.
Почему возможно? Они именно это и делают. Именно это. Они обслуживают мейнстрим. Болельщиков Арсенала много. Болельщики Арсенала не хотят читать критику Арсенала, не хотят читать хорошее. Все, мы обслуживаем мейнстрим, вы хотите, пожалуйста. Их есть у нас. Конечно, когда последнее место с нулем забитых мячей и нулем очков, сложно рожать что-то хорошее, но сейчас уже можно. Сейчас же какое-то 6-7 место.
Но если попытаться сопротивляться идее, то есть, что Артета лучший тренер, ну, для той группы людей, получается, что они прожили 2 года зря. И это очень тяжело осознавать, поэтому они
сидят в ловушке. А зачем им это осознавать? Они об этом вообще не думают. Эти 2 года уже прошли, их больше нет, все, зачем об этом думать? Да, они прожили 2 года зря, еще проживут зря 2-3.
А может быть, это некий паттерн поведения, который родился в созависимости к Венгеру в свое время? И вот эта способность терпеть то, что не нравится в течение длительного периода времени, давать очередные шансы, оправдывать эти шансы, потом объяснять, почему эти шансы не состоялись, и еще давать время, это такая, как это сказать, культура, что ли, которая уже пропиталась внутри. И каждый раз, когда приходит какой-то тренер, который дает хоть какую-то маленькую надежду...
Чья культура? Виктор, нужно уточнить.
Сложившаяся культура поведения болельщиков, восприятия. Как,
каких?
Арсенала, вот этих, вот этих групп людей.
А, то есть это не всех болельщиков, да?
Не всех, конечно же.
Не всех. Так может быть все наоборот? Может быть болельщиками Арсенала становятся лузеры?
Это, как, конечно, жизни, обидно слышать, но это ничего. Многое объясняет.
Да, это сразу же объяснит все. Люди, большинство я имею в виду. Люди, которые в жизни ничего добиться не могут, считают свои неудачи нормальными, они точно так же относятся к своей футбольной команде. Ну, мало ли, зато мы старались, зато мы пытались там. У нас тренер молодой, он нас куда-то выведет. Ну, а что? Почему нет? Мне кажется, это более логично. Не,
интересная теория, надо задуматься, вот как вообще на самом деле все происходит. Но я не думаю, что так прямо все... Даже интересно какое-то социсследование какое-то по этому поводу провести, потому что точно так же люди присоединяются, занимаются глори-хантерством.
Да. Это не мешает им быть болельщиками нормальными. Огромное число людей приходит через глори-хантерство. Нравится, как играет игрок, и ты потом смотришь там на клуб, где он играет, начинаешь за него подбаливать. В детстве, я имею в виду, конечно. Это, я не вижу криминала в самом Глори Хантерсе, если мы не имеем в виду, что человек каждый год меняет клуб, да, и начинает болеть за тот, который стал чемпионом. Если человек идет за славой, то есть клуб начинает выигрывать, человек за этой славой идет, то это нормально абсолютно. А как еще болельщику прибиться? Никто не хочет болеть за ноунеймов, все хотят болеть там условно за Федерера в теннисе, что логично. Федерер всех выигрывает, он лучше, я хочу быть лучшим, я буду за него болеть. Это нормальная, здоровая человеческая логика. А у болельщиков Арсенала у меня такое впечатление, логика нездоровая, когда люди хлопают Джаки, которая там 5 игр назад или сколько-то показала им фак публично, при всех, на весь стадион. Вы извините, у нормального человека должна сработать какая-то такая система внутренняя, защитная, что уж как минимум хлопать-то ты ему точно не будешь. А болельщики Арсенала уже это исполняли? И там исполняли еще. Как только появился этот Артета, это началось. Сейчас уж я вообще молчу. Сейчас он капитана выходит.
Но ведь это же история про не про среднего человека, среднестатистического болельщика Арсенала, а просто про набор людей, которые имеют полное разнообразие как и во внешности, так и в психологических особенностях. Вот поэтому разные люди бывают.
Слушайте, поэтому... понимаете, в чем дело? Арсенал, он, почему я считаю, что он самый английский клуб из всех? Потому что англичане, как нация, это нация терпил. Это известная сентенция о том, что у них жизнь называется no complaint, то есть англичане не жалуются. И если англичанин в ресторане нашел волос в своем супе, то он вынет волос и продолжит есть этот суп. Это национальная история, она не имеет отношения к футболу. Это социология. Поэтому англичане – это нация терпил. А в Арсенале подавляющее число болельщиков – это терпилы. Был же соцопрос, когда там весной, где было написано, что людей устраивает Артета, но они не верят в то, что при Артете что-то еще будет выиграно. Кто это? Это терпилы, которые готовы терпеть. Я делал подкаст с англичанином в мае месяце на английском языке, может, не все слышали. Там четко человек сказал, что он готов 4 года легко Артете дать. Что, да, его устраивает, что вот будет такой медленный прогресс, и все, и хорошо. Это английская история. Другое дело, что когда дело касается футбольных болельщиков, то у клубов, у других все-таки есть отличие от вот этой среднестатистической истории, потому что люди вообще... Почему люди болеют за футбол и за спорт? Потому что людям нужны положительные эмоции, а победа своей команды – это положительные эмоции. То есть люди идут на стадион за победой. Все. Нет другой мотивации. Ну, у нормального человека нет другой мотивации. Ты должен прийти на стадион за победой. Если победы нет раз, победы нет два, победы нет год, три, пять, ты, наверное, должен начать задавать вопросы, нет? Внутри себя сначала. А почему мы не выигрываем? Что такое-то? А дальше неизбежно придет понимание причин, что, к чему и пять. Вот смотрите, Норвич сейчас ничего не выигрывает там. Идет по худшему графику за всю историю АПЛ. Никто не набирал меньше, чем Норвич сейчас. На стадионе процентов 80 болельщиков. Зачем они ходят, если заранее все известно?
Посмотреть на крутых футболистов из других команд.
Слушайте, ну то это такая мотивация какая-то туристская. У людей абонементы, все, вы это... Буча будет уже там, наконец, в этом Норвиче? Ну, совершенно же все очевидно. Хозяевам абсолютно без разницы, как Норвич сыграет в ВПЛ. Хозяева работают на совершенно другое. Им нужно выйти в ВПЛ раз в 3-4 года. Срубить там денег, вернуться в чемпионшип, на эти деньги прожить в чемпионшипе, потом еще раз выйти в ВПЛ, еще раз срубить денег, и так по кругу. Но... Они тренера этого не увольняют по одной простой причине, потому что он дважды выводил из чемпионшипа и дважды приносил им в кармане деньги. По 100 миллионов.
Все. Ну, вот и ответ.
Да, собственно, безусловно. Но спор же так из этого не состоит. Болельщики же не могут вот это есть. Ну так, мне кажется, разумный какой-то минимальный. Гомо сапиенс. Не в том смысле, что профессор. Гомо сапиенс. Если он пришел за победой, а вместо победы шиш из матча в матч. Они в прошлый раз ВПЛ заканчивали, у них было, по-моему, если я не ошибаюсь, 11 подряд матчей или 12 без побед, и сейчас еще 10. То есть люди уже весь сезон практически, целый один сезон, ходят и нет побед на своем стадионе.
Но зато они зажигали до этого весь чемпионшип, они были счастливы. Да, да, да. Получали там такой дозу адреналина от побед. Вообще супер было, все классно. И победили потом, ух, вообще, такие молодцы. Ну, сейчас немножко подождать и снова начнем выигрывать в чемпионшипе.
Ну, немножко, извините, октябрь. Ну, хорошо, ноябрь месяц, так ждать еще до мая, это полгода этого вот.
А вдруг выгорит? А вдруг?
А что может выгореть?
Не знаю.
У этого дна ничего не выгореть не может.
Вдруг все уедут на Кубок Африки и все.
А Норвич в это время полетит, да?
А, да.
Я смотрел вчера матч, воскресенье матч Норвича с Лидсом. Это тяжелейшее зрелище. Лиц-то никакой. Но это команда хозяев, это, конечно. Но 80% людей, ну, уже 80, видимо, я не помню, в начале сезона, наверное, было все 100, был оптимизм. И у этой команды Арсенал, кстати, если вы помните, выиграл 1-0 там, с большим трудом. Она худшая команда сейчас по статистике из всех, кто играл в ВПЛ к 10-му туру. Ну, ладно. Поэтому терпилы англичане, они, да, но в Арсенале это главные терпилы собраны. Главные, которые готовы терпеть, писать эти отмазки, читать эту чушь, типа, которую я процитировал. И у них это, для них это нормально. То есть у них главное объяснить себе, что все хорошо, у нас светлое будущее. У меня вообще впечатление, что они бессмертные. Ну, они трактуют, что они бессмертные. То есть они могут потерять 2 года жизни, 5 лет жизни, подождать, пока все наладится. Ну, окей. Я так жить не привык, я не привык ждать, что все наладится. Я привык понимать, как оно наладится вообще. Что делается для того, чтобы наладилось. Вот что интересно. А вот эта слепая вера, что мы тут посидим, подождем, а там все наладит, это нет. Это не про меня. Но огромное число людей этим довольны. И встает на защиту еще главное всего этого бреда, который происходит. Вы знаете, что Нуна уволили из Тоттенхэма, да, сегодня?
Да.
И что вроде как, вот на тот момент, когда мы записываемся поздно вечером в понедельник, на этот момент, на момент записи, букмекеры сняли ставки на то, что будет назначен Конте, потому что там идут переговоры в Англии прямо сейчас, и вроде как уже все на финальной стадии. И чуть не завтра он уже будет тренировать команду. Такие уже тексты есть. Сливы инсайдерские.
Ну, с Леви я бы не делал бы таких историй, потому что две такие, что ли, не знаю, не глыбы, конечно, но такие два перца таких, которые со своими особенностями, я не представляю, как это будет в конечном итоге выглядеть, или как эта конфигурация будет.
А я не об этом. Я о том, что Тоттенхэм имеет на сколько? На очко, на 2 меньше Арсенала сегодня. Всего-то. И все. Что, в общем, ну, не в той позиции был, что прямо у него там катастрофа, смерть. Ну, то есть, один из сегодня журналистов, всегда так бывает, что журналисты, они же все никогда не пишут. Они вываливают там свои инсайды, как правило, уже постфактум. Ну, для того, чтобы не портить отношения с клубом, там, я не знаю, свои соображения. Так вот, один из журналистов сегодня уже написал, что с первого дня работы Нуна у него были в Тоттенхэме проблемы с игроками. С первого дня, с самого. Нам это не говорили ничего, вывалили только сегодня. Поэтому, наверное, там те, кто близко, они знали, что там есть проблемы. И, тем не менее, Нуну там... Я напомню, что 30 августа или 31 Нуну был на первом месте. Помните, да? 3 победы, да. Ни одного пропущенного мяча. Кто тогда
мог? Да, 3 победы, 1-0.
Да, на него замахнуться мог кто-нибудь? Нет. Прошло 2 месяца, его уже нет. Мне кажется, эта система, она более разумная. Играть на опережение, а не дожидаться того, что команда обвалится в дно, потом оттуда вылезет, потом опять обвалится. Ведь с Арсеналом что произошло? Вы помните, что в прошлом году был дичайший обвал?
Дичайший
обвал. Он не достиг зоны вылета прямой, но там было все рядом. Там было 17 место или 16. И там была катастрофа. Ну хорошо, но пережили каким-то образом эту катастрофу, удалось ее вырулить, окей. Но когда с этого сезона начинается катастрофа заново, так что это означает-то? Это означает, что очаг всей этой катастрофы, он живет там и кормится, и существует.
Ну, он-то живет выше, чем Артета.
Ну, неважно, но он существует. То есть это системная вещь, которая существует. И с нее надо начать борьбу.
Да, но мы же каждый раз, когда пытаемся провести цепочку проблем Арсенала, начиная от игрока на поле, как он там вообще появился, проходим мимо тренера, проходим мимо спортивного директора, проходим
да.
мимо исполнительного
да.
директора и доходим
да.
до Кронки.
Ну,
и
и
в
в чем
конечном
Кронки
итоге...
виноват?
Что?
И в чем Кронки виноват?
Да, собственно, отсутствием регулярного менеджмента на уровне клуба.
Нет, ну
все.
Отсутствием понимания, что как работает, да, окей.
Да.
А конкретно-то на футбольном поле Кронки что, игроков ставит? Или что, он денег на игроков не дает? То есть он виноват в том, что он нанял негодных людей. Да.
Да.
Все.
Матрешку негодных людей. Матрешку
целых.
Да,
согласен. Согласен, и все. То есть его вина только это, а на самом деле, поскольку он ничего не понимает, он теоретически мог бы нанять и годного человека. Нет? Мне так кажется. Why not?
Ну, это же лотерея всегда.
Да, да, безусловно. Но лотерея не может быть постоянно безвыигрышной. Тогда это не лотерея, тогда, извини, на тебе поставлен этот. Метка жирная.
Лихо одноглазая какое-то, да, сидит у тебя в сайте.
Ну,
директор.
Да, да. То есть с тобой вообще все понятно, что ты меченый, и все. И с тобой вообще ничего, никаких дел иметь нельзя.
Ну, мне кажется, что Арсенал находится в позиции... позиции организации, которая сама по себе, по своему положению, по своему стремлению оказаться наверху, по своим желаниям. То есть из-за того, что Арсенал находится сейчас не на своем месте, которое он себе воображает, ему можно продать любую сказку на входе. И эта сказка была продана, я уверен, и менеджментом, и точно так же была продана на входе и тренером. И именно вот это стремление забраться туда, куда ты сейчас не можешь забраться, и вела людей от реалистичной картины мира вот в эту, ну, в поиск волшебника. Вот эта классическая фраза о том, что если компания ищет волшебника, она получит сказочника. И вот мы получили нескольких сказочников, которые не могут справиться с персонажами в игре, в сказке. В этой. Не могут заставить, не знаю, там, бабу-ягу топить печь, не знаю, что-то там еще делать. Ну, в общем, в результате мы получили пачку сказочников на входе в клуб, и которые выдают нам, ну, нереалистичные, торгуют нереалистичными ожиданиями, и все, из этого кормятся.
Ну, да, да. На сегодняшний день все наши терпилы, они все вам скажут, что вот дали Артете время поработать, и он вообще поднял команду, она уже на 6-м месте, и сейчас мы тут начнем всех рвать и нести. Тем более, что Арсенала матч с Уотфордом домашним, который, в общем, мягко говоря, так на одной ноге сегодня. И победа в этом матче, и все. И будет это словословие и так далее. Вы вообще верите в то, что Артета исправил, ну не исправился, а чему-то научился? Вот так я скажу.
Я думаю, что он учится чему-то. Вопрос, насколько это применимо к Арсеналу. Потому что из того, что я вижу, какие-то определенные выводы он делает. Но его... ну, так называемый бейслайн, был настолько далеко от того уровня, который должен быть, что все его поступательные движения и его текущая точка, в которой он находится, да, она далеко от того места, где он был в начале, но это все равно недостаточно для клуба. Поэтому все, наверное, именно в том, что то, что он учится, факт, то, что он учится недостаточно быстро, тоже факт. И то, что он находится сейчас на уровне, который не соответствует амбициям Арсенала, это тоже факт. Тут даже, по-моему, обсуждать нечего. Он, на самом деле, вот это... Я сейчас словил на мысли о том, что это боксер, который... Вот Арсенал сейчас как боксер, который выходит каждый раз на ринг, без понимания, что делать, если что-то пойдет не так. Если у него получается сделать первые пару ударов, он дальше не знает, что делать. Если он получает пару ударов сам, то он тоже не знает, что делать. И вот это вот, но первый раунд, он может выглядеть так, достаточно боевито. Ну, все, хорош, молодец. А дальше начинается какой-то хаос. Вот, и в этом как раз, если мы там читаешь какую-нибудь аналитическую статью про то, как два каких-то великих тактика меняли по нескольку раз схему по ходу игры для того, чтобы подстроиться друг под друга, ты этим восхищаешься, то я не видел ни одной статьи такой про Артету. Вот, все, это для меня ответ.
Какой статьи? Тут я не очень понял.
Ну, статьи, вот знаете, как разбирается какой-нибудь матч о том, что смотрите, как вот тренер один... Вышли со следующими схемами, потом перестроился аккуратно под эту схему, потому что он делает, другой тренер делал вот так. Ну, там такая шахматная партия разыгрывается. А здесь какие-то, не знаю, шашки щелбанами. Просто вот выставили первую позицию. Да, она там изначально, возможно, действительно крутая, там как-то учитывает возможность соперника, все. Но потом все, какое-то вот ощущение какой-то вот... беспомощности, что ли. То есть, не дай бог, кто-то, даже если случайно у соперника сломается какой-то игрок и будет вынужденная замена, ну, какой-то игрок поменялся, там схема поменялась, то ощущение, что на это не будет никакой реакции.
Ну, не знаю, мне кажется, да, я понял эту идею, что боксер такой с не очень понятной реакцией на окружающий мир и на окружающие его обстоятельства, но существует такое некое понятие здравого смысла. И если даже ты вот, ну, совсем плохой, в смысле понимания базового, что происходит, как это надо делать, что чего, то у тебя какие-то должны быть вещи внутренние в тебе сидящие, которые тебе должны подсказывать, в какую сторону идти. Куда вот? Куда? В какую сторону идти? У тренера, у которого есть способности к этому делу, это проявляется быстро достаточно. То есть тренер может получать каких-то шишек и быстренько там начать соображать, что к чему. Я приведу такой простой пример с Виллоком. Но вы же понимаете, ну я не знаю, какое количество людей разумных понимало, что Виллок — это негодный человек для Арсенала. Ну, негодный. Это доказано годами его присутствия в команде. То есть ты можешь, конечно, думать, что ты великий тренер по развитию молодежи, и что ты вот сейчас вот этого Виллока, который ни при одном из тренеров нормально не мог играть, а при тебе сейчас тут он заиграет, пороет там. Если у тебя это не получилось все равно, и Виллока отдали уже, слава тебе Господи, в аренду в этот Ньюкасл, и там случилось чудо, настоящее чудо, что товарищ начал забивать, и все болельщики Ньюкасла начали на него молиться. То ты же должен каким-то разумным способом оценить эту ситуацию и понять, что это вообще гениальный выход для тебя. То есть нужно его взять и немедленно продать, а на эти деньги купить кого-нибудь другого. Потому что ни один тренер в Арсенале из него ничего вылепить не мог. Это большой сигнал до тебя, до ты-то ладно. Это большой сигнал к тому, что из него вообще вылепить ничего нельзя. Ну, сколько можно потратить времени на то, чтобы продать Виллока? Сколько потратил Арсенал времени с мая месяца? Ровно 3 месяца. Дотянул до самого конца, наконец, в конце его продал. Что дальше исполняет Виллок в Ньюкасле, вы знаете, да?
Нет, я вот за этим не следил.
Еще хуже, чем в Арсенале он был. То есть это вообще ничего, это пустота.
Отличная сделка.
Правильно. Но если ты чуть-чуть думаешь головой и понимаешь, и рассуждаешь, что никто из тренеров не мог еще сделать, ты ничего не смог из него сделать. Тебе нужны деньги на покупки все равно. Зачем ты 3 месяца думаешь о том, оставить его или нет? Зачем это? Потому что ты продолжаешь верить во что-то? Во что? Никто не смог.
Я, к сожалению, не знаю, что там происходило внутри.
И да мы никто не знаем, но ясно,
проявления кто там какие-то интервью, возможно, которые свидетельствовали о том, что Артета возлагает на него какие-то надежды, там, возможно, это был предмет торга какой-то для того, чтобы повысить цену. Смотрите, Артета его хочет оставить, давайте накиньте еще пару миллионов, я его смогу убедить. Ну, такие вот вещи. Возможно, там такая была игра, потому что мы никогда не знаем. Плох тот предприниматель, который всем видом показывает, как он хочет этой сделки. Например, ну, не знаю, позвонили.
Я понял, как я хочу вам поверить, вы знаете? Но не могу. Не могу, потому что Эдегор, который был не нужен уже, и с которым уже был вопрос закрыт, и уже все. И тем не менее он был вдруг с фонаря под самый занавес куплен за те деньги, которые попросил Реал. Что это такое? Я вам отвечу, что это. Это постоянная неуверенность в своих решениях, неспособность принять решение и следовать ему, постоянное шарахание. А вдруг он заиграет? А вдруг не заиграет? А вдруг мы так сделаем, будет это? А вдруг это мы будем сделать это? Нормальный тренер, нормальный профессионал вообще так работать не может. Нормальный профессионал сидит, думает, вырабатывает план и по нему работает. Ну окей, что-то случилось, план корректируется.
А у нас есть понимание, как разделены сферы ответственности между исполнительным директором, спортивным и тренером? Потому что
Я думаю, никак. Ну, кроме того, что тренер не занимается бухгалтерией, наверное.
Ну, я не уверен, что Артета прям менеджер-менеджер, что он вот прям дает указание, купи мне этого, купи мне этого. Скорее, он всегда идет в торге с Эду, который там пытается двигать своих, не знаю, там мутит какие-то свои схемы, ощущения. И не то, что схемы, которые коварные какие-то, а скорее от какой-то безысходности он что-то мутит. Вот, и у меня ощущение, что эти все шарахания идут прежде всего от него. И это страшно.
От кого? От кого? От Эду?
Да.
Не знаю. Эду публично, по крайней мере, в Атлетике давал там интервью и сказал, что Рамсдейл – это личная инициатива Артеты, и он пробивал этот трансфер через Кроники. Артета сам. Из чего мы с вами понимаем, что никакого там внутреннего единого начала и подчинения одного другому нет просто. Ну, если один может пойти пробивать трансфер, а потом другой.
Что? Я думаю, что если он пошел прямо так пробивать, значит, у него была, во-первых, вера в Рамсдейла.
Нет, вот. У него была вера прежде всего, что он пробьет. Иначе бы он не пошел.
Ну, кстати, я, сталкиваясь с корпоративным менеджментом, понимаю, что это не совсем однозначная история. Где-то прокатывает, где-то не прокатывает. Но то, что...
Послушайте, давайте мы возьмем, да, корпоративный менеджмент и стандартную структуру. Там генеральный директор, коммерческий директор, да? Ну, дальше там какой-нибудь коммерческий отдел и там менеджера по продажам. Начальник отдела продаж. Согласны, да? Такая структура более-менее. А менеджер по продажам, у него есть какая-то идея. Он идет куда? Своей идеи?
Своему руководителю.
Это к начальнику отдела продаж. Давайте себе представим, что начальник отдела продаж идиот. Неуменяемый. Ну, предположим. Тогда менеджер, который хочет реально, чтобы его идея была кем-то принята, должен ответить себе на вопрос, зачем ему эта идея вообще, то есть что он от нее хочет. Может быть, у него просто амбиции, он хочет, чтобы вот его идея была принята, да, и может быть, ему больше ничего не надо. В этом случае он может переступить теоретически через голову начальника отдела и пойти дальше к коммерческому. Я это допускаю, да, все это. Но он не может пойти к генеральному. Ну, не может. А в нашем случае выясняется, что может. И может через генерального, которым у нас в нашем случае является Джош Кроники, самый генеральный, через него пробить трансфер, перейдя через голову Эду и через голову Виная.
Ну, так все, что, вот вам нет, и ответ. Так,
тут нет менеджмента никакого. Менеджмент отсутствует, базовый менеджмент отсутствует.
А кто его должен простроить?
Генеральный директор, естественно.
Генеральный директор, вот. Этот сломался, неси следующего.
Так он не ломался, он не может работать, этот индус, генеральным директором. Что тут? Это совершенно ясно, что человек не способен вообще ни к чему. Это чего изволите? Я уже рассказывал, что я смотрел передачу в ковид, не передачу, а трансляцию этого траста болельщиков, куда пришел Кронки, там и Винай пришел, и они там. По-моему, это после Суперлиги было, если мне память не изменяет. Большая трансляция была двухчасовая. И, собственно, там, ну, все предельно понятно, что за личность Винай. Чего изволите? Все. То есть больше он только может что-то обслуживать. Вот ему говорят, сделай это, сделай то, сделай пятое. А генеральный директор таким не должен быть. Генеральный директор должен быть персоналити сам по себе и уметь выстраивать взаимоотношения внутри. И сказать, что работаем так, Эду ходит ко мне, а ты ходишь к Эду, Артета. И все. С вопросами трансферов, да? Ну, так это логично сделать. Mm-hmm. Окей, вот Леви, опять же, возвращаясь к Тоттенхэму, Леви может сказать, что этому Паратичи, спортивному директору своему, он может сказать, давай это, что Конте сможет сходить и к тебе, и ко мне тоже. То есть я, поскольку там во всем этом участвую постоянно, то если Конте со мной разговаривает, то это не значит, что твоя субординация нарушена. Это просто можно договориться и сказать, что вот это нормально, то, что он ко мне придет, я все равно потом с тобой буду это обсуждать. Нет криминала, зато мы это дадим Конте это чувство, что он может ходить на самый верх. То есть это тоже форма выстраивания взаимоотношений. А вот если он Паратичи при этом отсадит, а будет переговариваться с Конте и принимать решения по трансферам с Конте, а потом вызывать Паратичи и говорить ему, что вот тут мы решили, давай-ка ты иди делай, вот это, извините, нет. Это работать не будет никогда. И единственная мотивация работы Паратичи – это распил дальше, прямой. Потому что больше ничего нет. Потому что его никто не спрашивает, как лучше сделать для клуба. А ему говорят, что мы с Конте договорились, ты тут иди делай. Но я уверен, что в Арсенале не та ситуация. Не Кронке договорился с Артетой и сказали Эду идти делать. Гарантированно нет. Эду сам, собственно, там все рассказал, что они это вдвоем работают над разными целями.
То есть снимает с себя ответственность?
Ну, конечно.
Вот, все красиво, разделил ответственность. Все по красоте. Ну, на самом деле, весь этот бардак в менеджменте, он быстро проявляется во всех остальных сферах. И системный менеджмент, он в конечном итоге добавляет уверенности. Я уверен, что где-нибудь там после отставки Артеты, когда-нибудь мы узнаем правду, что там вообще было за дичь внутри. Но пока...
Вы знаете, я на что надеюсь? Что мы эту дичь поймем из фильма. Потому что ее невозможно спрятать. Как ее спрятать? Это же из нюансов все вычисляется. Я смотрю, сейчас почти закончил смотреть фильм российский. Про фильм про ФК Ростов, называется «Ростов на кону». Я на самом деле с низкими ожиданиями смотрел, начинал. И если сам фильм оценивать там как фильм, то фильм, да, средний. Но по фактуре, которую мы там видим, я всем могу порекомендовать его посмотреть. Там есть очень интересные штрихи. Я не уверен, что авторы прямо имели в виду нам дать эти нюансы, потому что иначе бы они как-то выделялись и комментировались. Но это-то не важно на самом деле. Фильм-то документальный. И там конкретные, куча конкретных вещей. И нынешний тренер сборной России Карпин, я не знаю, какой Карпин тренер, то есть для меня это, ну ничего у меня не было, никакого мнения, что чего, потому что в России тренировать же это другая история. Так вот, у меня осталось очень хорошее впечатление о нем. И там Ростов, вот мы английские все эти сериалы смотрим, и там в основном про клубы, которые на что-то претендуют. Там, ну, Сандерленд даже тот же претендовал на выход. Лидс, Ман-Сити, Тоттенхэм. А здесь российский сериал, он там 6 серий по полчаса, то есть он не длинный. Он про Selling Club. То есть там тема такая, что каждое лето к тебе приходит куча новых игроков, часть игроков значительно вы продаете, приходят новые, и с ними приходится проходить все то же самое, что ты типа год назад проходил с предыдущими. в этом типа специфика работы сейлинг-клуба и так далее, но там куча интересных нюансов. Можно сказать, что это авторы подметили, я до конца в этом не уверен. Я думаю, что просто вот они снимали, так вот сняли. А очень интересно, как, что выстроено, где. И подход, на самом деле, когда вот Карпин работал в Ростове, у него очень разумный. Очень. То есть я так... я не к тому, что я там стал поклонником тренера Карпина и говорю, значит, давай Карпина в Арсенал. Он сказал, что он не знает английского, поэтому все равно исключено. Но подход, во всяком случае, у него разумный. И если ему дать возможность работать с какими-то там игроками высокого класса, то, возможно, там с ним что-то и будет. Я не знаю, но из фильма у меня сложилось такое впечатление. Фильм не был построен как хваление Карпину там. Фильм пытался быть нейтральным все время. Каждый может словить то, что он хочет. Там есть что словить. Те, кто не любит мат, им смотреть не надо, потому что там ничего не урезается, и там такая рабочая футбольная остановка на тренировке. Ну, так, как они разговаривают, так это все и есть. Ну, поскольку я, в общем, к этому отношусь спокойно, в футбольном смысле, я знаю, что так все разговаривают, то я посмотрел там без всякого фе. Поэтому я очень надеюсь, что нам снимут фильм, из которого мы сможем словить некие нюансы, которые все расставят по своим местам. Во всяком случае, фильм про Манчестер Сити, он очень длинный, но и он там, скажем, 3/4 для меня было его бесполезное, но был какой-то процент, из которого я много чего вынес, на чем и как Гвардиола работает, что, чего, хотя там было очень мало про это, но были очень важные нюансы, на чем строится мотивация и так далее. И заметим, что в фильме Артеты не было вообще. То есть он был лицом, разговаривающим о чем-то с Гвардиолой, и все. И вся эта болтовня о том, что он там вообще правая рука, вот он все там делал, все это вообще из этого фильма, из фильма про Ман-Сити, вообще это никак не следует. Вообще просто. Ну, есть там какой-то помощник, там появился 4 раза. Все. Картина. Так что и про Тоттенхэм, кстати, времен Мурини, тоже куча нюансов, которые помогают понять, что к чему. И я после этого фильма сделал вывод, что очаг беды в Тоттенхэме – это сам Леви.
Да, лично. Да. Так в том-то и дело, приход Конте, вот мне даже интересно просто, сможет ли Конте, это две Икадзуны такие, которые будут такая велотекущая драка на протяжении
всего. Да, всего. Там не будет никакой драки. Почему? Там должна быть драка, не понимаю. Конте сейчас пообещают то, что он хочет, и все. Какая будет драка?
Так же...
ему контракт предлагают на 1.5 года всего-то.
Леви-то оставил, держит игроков в состоянии перманентного стресса.
Нет.
Вот.
Нет. Нет.
Ну, у меня по внутренним ощущениям, что каждый раз, когда приходит переговорная позиция, все время там какие-то проблемы.
Леви с ними ласточка, кисонька, и любит их всех, обнимает и так далее. И в этом смысле ведет себя неправильно. Что касается переговоров, он переговаривается не с игроками, а с агентами. Как он ведется с агентами, я не знаю. Но я думаю, я не знаю, у меня давно есть версия, что Кейн продан уже, и все знают, что в январе он пойдет в Ман-Сити. И логично предположить, что Конте обещаны деньги от Кейна, и все. И летом он их будет тратить.
Вроде здоровая схема.
Да, то есть такая более-менее внятная. Ну, хочет ли еще Сити Кейна, пока не очень понятно, но, возможно, у них есть какая-то предварительная договоренность о том, что все это случится. Ну, то, что вытворяет Кейн, мы же видим, что это... Ну, то есть, это очередное подтверждение тому, что Анчелотти, кстати говоря, в воскресенье, по-моему, сказал, когда его спросили про Азара. Что вот Азар там? Он говорит, если игрок не хочет играть у нас, то я готов его всегда отпустить. Потому что никакого толку никогда не будет. Абсолютная правда. Кейн хотел уйти? Хотел. Его не отпустили? Получите. Сес Фабригас хотел у нас уйти? Хотел. Он его не отпустил, Венгер? Сес выдал нам год итальянской забастовки. В чем смысл? Если игрок хочет уйти, его надо отпускать. Да, поторговаться, понятно, денег подзаработать, но глобально. Очередное подтверждение недальновидности товарища Леви. Очередное. Это ошибка очередная. Там масса ошибок, масса. Найм Мурини это ошибка. Масса ошибок совершается. Ну хорошо, бог с ним, с Тоттенхэмом. Я все равно не верю в то, что Конте там перекроит тоттенхэмовскую психологию, и они будут готовы нам не проигрывать. В это я не верю пока что. И я в долгосрок не верю в то, что Конте там, да, долго проработает. Ну, а что вот у нас опрос идет? Вы верите в то, что он в краткосроке изменит там сильно что-то, и Тоттенхэм точно займет место выше нас?
Мне кажется, что... Короче, у меня под... Ну, он точно займет место выше нас, потому что, скорее, мат-ожидания каких-то результатов от Конте выше, чем мат-ожидания результатов от Арсенала. Арсенал в ментальном плане на каком-то уровне находится, там, 6-7 место. Вот. А Конте может сыграть, там, конечно, лотерея, но 80% того, что он, скорее всего, займет место выше нашего. Потому что он четко понимает, что он хочет. Ну, или то есть, если он оставшийся 20%, он просто не доработает.
Да, наверное. Я не знаю, насколько там игроки Тоттенхэма готовы правильно отреагировать на приход, я скажу, даже не просто именитого тренера, а тренера с резюме хорошим. То есть они же все знают, да, что при нем он все команды выправлял. И Интер, и Ювентус, и Челси, он все команды выправил. И не просто их выправил, а на первое место, ну окей. А Тоттенхэма никто первое место не ждет, ждет там борьбы за топ-4. Насколько сами игроки поверят, наконец, что пришел тренер, с которым они завтра начнут выигрывать? Потому что когда пришел Мауриньо, мы можем говорить о том, что да, Мауриньо, он тренер с резюме, но все понимают уже, что он сбитый летчик. И что он ничего уже не выигрывает. И я уверен абсолютно, что тоттенхэмские игроки все это тоже знали и не верили. Что бы они там в фильме не рассказывали, что Жозе, там не пережозе. Все равно они внутренне уже понимали, что им сбитого летчика дали. А Конте, извините, это летчик на очень высоком полете. И если там условный Харри Винкс давал интервью о том, что у него уверенность низкая, потому что он не понимает, почему его не ставят в состав. Так это виноват Нуну, потому что он не может игроку объяснить, почему он не играет. Что от него требуется, чтобы он играл. А Конте-то, я уверен, сможет это объяснить все. Объяснит ему, кто ты, что ты, что надо, чтобы ты играл. Потому что ведь, глобально говоря, смысл игрока ведь не в том, чтобы ты вышел и показал, что ты умеешь. Смысл игрока – это в том, чтобы ты вышел и сделал то, что тебе говорит тренер. И если тебе тренер говорит мяч не водить, а сразу его отправлять на 30 метров по своему флангу, как только ты его получил, так ты должен это делать. И согласен ты с этим, не согласен, вообще никого не интересует. Может быть, тренер будет настолько любезен к тебе, что он тебе объяснит, что это за схема такая, почему так надо делать, да. Но, возможно, и нет. Но игрок – это материал, это пластилин, из которого тренер что-то лепит. Так вот, пластилин должен делать то, что ему говорят. И вот если Винкс сам про себя думает, что он хочет играть в то, что он хочет играть, а не в то, что ему будет говорить тренер, то ему без разницы, кто тренер. Он ни с одним тренером играть не будет. Играть будут те ребята, которые будут делать то, что говорит тренер. Сколько их в Тоттенхэме, я не знаю. На чем основан конфликт у Ндамбеле был, я не знаю. Но конфликты были. Сможет ли Конте все эти конфликты наладить на пользу команде, я не знаю. У Артеты подход вообще другой. Он хочет, чтобы все игроки его слушались, ну, как дети.
Я сказал, у Конте точно так же.
Не-не-не, у Конте там солдаты. То есть у него должны быть солдаты. А у этого дети. Не слушаешь, я тебя накажу, отсажу и так далее. А у Конте солдаты. Ружья взяли, пошли, да. По приказу.
А у если, ну, если ты что-то не так сделал, извини, до свидания. Ну, не то, что
не сразу, так, не
на
сразу.
Системном уровне, если ты отказываешься встраиваться в систему.
Не, если ты отказываешься встраиваться, то, конечно, до свидания. Да, безусловно. Но у Артета все не так. Если ты лично со мной имеешь хорошие отношения, то ну, я тебе всегда найду место. В общем, я склонен считать матч с Лестером таким неким исключением. Но сезон покажет, сезон еще длинный.
Так а почему он исключение? Он исключение только по результату. По статистике, если смотреть на статистику и убрать вообще понимание...
Не, он по смыслу исключение, что Арсенал начал игру, играть в игру, не характерную для Арсенала гостевого. Для гостевого потом, этого
потом
сезона. Потом он вернулся в нее, но тут уже 2-0 было. Повезло не пропустить, тут много чего наложилось, да, конечно.
Если смотреть на чистую статистику, то ну, в этот, ощущение вот андердог играл с фаворитом и как-то удалось ему забить два дурака.
Ну и у фаворита был плохой день в офисе.
Да, 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 да.
Ну да, что-то такое, да. Хотя последний матч хороший Арсенал выездной провел в том же Лестере в феврале месяце и точно так же выиграл легко там. Так что, может быть, еще это влияет в памяти. А в чемпионский сезон вообще выиграли там 5-2. В лестерский сезон чемпионский. Так что, может, все-таки это влияет. На Лестер в большей степени влияет. Им не нравится, когда Арсенал приезжает. Им легче, может быть, вообще у нас играть. Теперь не знаю. Но вы проблем с Уотфордом не ждете, как я понимаю, да, наверное?
Скорее, я думаю, что... Уотфорд колбасит, и я не уверен, что их проколбасит. Ну, скорее, я более-менее спокоен за результат, но все равно будет какой-то мандраж и какое-то недоразумение. Потому что вот ощущение, что именно вот нет абсолютной уверенности в системности происходящего. Это, скорее всего, да, будет победа, да, она будет нервная, и она ни разу не добавит уверенности в том, что мы делаем на верном пути.
Согласен. То есть я понимаю, что вы поставили для предсказателя победу на Уотфорд, но мы об этом никому сейчас говорить не будем пока что. Виктор, спасибо вам за участие большое.
Вам спасибо.
У нас тут хорошая идет... Виннинг стрик с предсказателем. Сейчас надеюсь, что мы с вашими результатами его продолжим.
Обзор главных матчей каждого тура АПЛ можно послушать в подкасте Ивана Меркуриева и Алексея Федорова «Матч Дэй» на сайте matchday.biz.
Нострадамус, войди, и зимой, и летом, Нострадамус победит. Нет сомнения в этом.
Здравствуйте, Сергей. Ну вот и новый тур тоже мы уверенно выиграли. Кончился этот животный пёр, который не может длиться вечно, естественно. И все потихоньку возвращается на круги своя. Уверенная победа наша очередная. И в целом, я думаю, что это, естественно, продлится и в новом туре. И мы на перерыв, который потом будет следующий в ноябре, на сборную мы, я думаю, уйдем абсолютно с высоко поднятой головой, с оптимизмом.
Ну, вообще, иметь высоко поднятую, так сказать, голову в ноябре при локдауне – это хорошо. И, естественно, один из самых гуманных человек, людей вообще на планете Нострадамус, он, в общем, этому потворствует. Ну, сказать, что счет разгромный, это, я думаю, неправильно.
А я и не сказал, что разгромный, я сказал уверенный.
А, уверенный. Ну, хорошо, ну, немножко приблизились, да, да. То есть, я хочу сказать, что вам должна быть видна наша спина, потому что, когда мы уходим, как правило, а это происходит в последние 10 лет, слишком далеко, то от нас остается только, как, знаете, точка на горизонте, и это тоже нам не нравится, потому что пускай вам будет видна наша широкая спина, да, что вы будете где-то близко, может быть, даже мы затылком почувствуем ваше дыхание, но потом, естественно, мы опять уйдем, как всегда, резко вперед. А сейчас на табло действительно вы немножко приблизились и увидели эту широкую спину Нострадамуса. И даже немножко подышали ему в затылок. Вот так я бы сказал.
Коэффициент 2 у нас. Такой простенький. Матч Челси-Бернли. Я сильно опасаюсь секатора с вашей стороны. на этот матч.
А тут что тут особо придумывать-то?
Да, ну, скажи,
удивите меня, Иван.
Нет, не могу, я бы удивился же. К сожалению, не могу. 2-0.
Ну да, нету двоечки.
Понятно.
Ну, Качо, он же знает, что мы ставим 2-0. Зачем же ставят люди 2-0? Вот это неправильно.
Это вам легкая фора такая.
Хорошо, я понял.
Чтобы вышли из нокдауна.
Ну, там это не нокдаун, да. Саутгемптон, Астон Вилла наша двоечка идет.
У нас там ничего нет.
Что
там? Но, да. Садовый инструмент заготовлен для обрезания вашего коэффициента.
То есть вы готовы к обрезанию?
Потому что обе команды же забьют, я так думаю.
Нет.
Ну, тогда нет.
Обрезание на двоечке не состоится, но у вас будет шанс что-нибудь другое
обрезать. Да, покрупнее.
1-0 Саутгемптон выигрывает.
Поверили все в Саутгемптон чего-то. Коэффициент 3 у нас стоит на центральном матче тура. У вас там есть что-нибудь?
Ну, нету. Что-то вот как-то в этот раз обошлись без коэффициента на манчестерском дерби.
А мы поставили туда троечку смелую.
Так.
И несмотря на то, что Манчестер Юнайтед оживился, было.
Так.
В дерби он проиграет со счетом 1-2.
Ну, тут вы соскочили.
Так.
Как-то говорится. Можно вскочить в последний вагон, а соскочить я уж не знаю, с какого, с первого вагона.
С любого.
0-2.
А, еще жестче.
0-2, да.
То есть Роналду нет
веры. Будет бить перекладину наш Роналду.
Ну да, Сити не Тоттенхэм.
Гнуться будет эта перекладина.
Вот. Так, ну,
итак, 0-2 наш счет и очечко на базу Нострадамуса. А наша троечка это Кристал Пэлас Вулверхэмптон.
Ну, в принципе, я не убираю инструмент. Он может пригодиться, потому что тут как раз обе команды не забьют. Ну, в смысле, что забьет только одна.
Мы идем в противофазе, потому что до этого вы чикали наши коэффициенты. Я не знаю, может, конечно, вам удастся почикать более крупную рыбешку. Это, по-моему, в фильме «Бриллиантовая рука», да? Он ест шпроты и говорит, что должна попасться крупная рыба. Нет, здесь обе команды как раз у нас забьют, счет 1-1.
Шло и 1-1. Понятно. Четвертый коэффициент.
А у вас кто выиграет?
У нас 1-0 выиграет Кристал Пэлас.
А, хозяева. Ну, это понятно.
Ну, после победы над Сити, так уж Вулверхэмптон, это вообще легко.
Так они все силы там отдали.
Ну, за неделю восстановятся. В Лиге Чемпионов не играют, слава богу.
Да, не играют.
Коэффициент 4 у нас на двух командах, которые начинаются на букву «Л». А вторая буква
«И». А у нас там пятерка. Так что даже если почикаете...
То хорошо. Да плохо
не будет. Это будет.
Ну, для вас-то да, а для нас, конечно, лучше бы мы чикали отдельно вас. Ну, хорошо. Значит, обе команды забьют.
Yes.
Одна из команд забьет на один гол больше, чем другая. И это будут гости.
Yes.
И счет 2-1.
Ну, да.
Ну вот и секатор пригодился. Так.
На пятерочку, потому что действительно ноябрь, локдаун, погода, дрянь, но надо, чтобы вы немножко так посмеялись.
Важно, остался у вас последний коэффициент 4, а у нас 5. Так, что, где у вас 4?
Четверочка сейчас наша, Эвертон-Тоттенхэм.
Ну понятно, у нас там 5. Я так и думал, да.
Вы можете почикать, я вот сейчас вам разрешаю.
Зачем? Сейчас я не хочу как раз.
Ну вы не убирайте, мало ли.
Нет, я его уже убрал, он мне не нужен.
Так? Ну, что могу сказать? Так. Эвертон забьет.
Да.
А Тоттенхэм тоже забьет.
Да.
У нас 1-1.
Да, и у нас 1-1.
Ну, как Боря в корабли, мы разошлись строго по диагонали, в пропорции, гармонично.
То есть получается, что мы вообще ваш ни один коэффициент не порезали толком. Ну, кроме...
А я же сказал, что, в общем, в этом туре вы не надо этого Нострадамусу, и он этого не допустил. Ну, мастер, что тут говорить? Мастер. Вот. Ну, так, ладно. Что мы потихонечку будем от вас так отдаляться, потому что когда дышит затылок, тоже это не всегда приятно. Угу. Вот. Но немножко дали вам приблизиться далее, это да.
Ну, посидите на локдауне, отдохнете, и мы тоже посидим на локдауне. И с новыми силами. У нас локдаун-то футбольный длинный, он гарантированно 2 недели продлится. Ибо следующий тур после того, который мы сейчас обсудили, он состоится только 20 ноября. Ага. Так что будет время пересмотреть тактику, обдумать, привлечь свежие силы. И со свежими силами мы вам, конечно, вломим. Тут я не сомневаюсь особо. Что такое? И ответа не будет никакого? Что-то как-то тихо.
Ну, что я могу сказать? Потому что я же уже говорил, что главное давать людям надеяться. Да? Надежда наш, как вы знаете, компас земной. И поэтому у меня комментариев не будет. Мы будем поддерживать вас в состоянии надежды.
Это правильно, что вы побаиваетесь, учитывая последний наш ран. Winning streak даже, я бы сказал. Это правильно, что вы побаиваетесь. Ну, хорошо. Услышимся мы через 2 недели. Спасибо вам, Сергей, за участие.
Вам спасибо.
Друзья мои, на этом очередной подкаст мы заканчиваем. Всего вам самого доброго. Не болейте, прививайтесь. И помните, что как быть непобедимыми, знаем только мы.